В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» в прямом эфире радио «Крым Реалии». С вами Алена Бадюк, и мы начинаем нашу программу традиционно с выпуска новостей. Итак, сегодня в выпуске: в Крыму начал действовать обязательный масочный режим. Пятеро крымчан находятся в тяжелом состоянии из-за коронавируса, и Сергей Аксенов присвоил некоторым пляжам Крыма статус охраняемых памятников природы. Напомним, что на полуострове слушайте нас на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляции наших эфиров вы можете смотреть на Facebook и на YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте темы, которые мы обсуждаем в наших эфирах. Также вы можете позвонить в наш эфир и подключиться по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 810 06 926 и номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Вечернее шоу.
И мы начинаем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
В Крыму с сегодняшнего дня действует обязательный масочный режим. Носить средства защиты необходимо при посещении общественных мест, а на улицах при условии соблюдения дистанции наличие маски не является обязательным. Однако режим самоизоляции на полуострове по-прежнему действует. Об этом сегодня на заседании оперативного штаба напомнил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов.
Режим самоизоляции, с учетом того, что мы 18 числа принимаем решение разрешить работу еще дополнительно различным сферам нашей жизнедеятельности, то поясняю, то есть у нас все как действовало с точки зрения самоизоляции, то есть бесцельное нахождение на улице запрещено. Все равно должна быть справка, то есть в данном случае, что он на работу человек идет, то есть вот тот же самый режим, который у нас действовал весь этот период, пока до 31 мая.
Сергей Аксенов также сообщил, что в Крыму за прошедшие сутки стало известно еще о 7 новых заражениях коронавирусом. Среди больных сотрудник Роспотребнадзора.
4 – это город Алушта, 2 медицинских работника, получается, там, где у нас уже был образован обсерватор, очаг известный, и 2 человека заразились, один сотрудник межрегионального Роспотребнадзора, семья и супруг, если не ошибаюсь. И Красноперекопский район, село Почетное, 1 человек, и Сакская больница, 2 человека. 2 медицинских работника тоже, как ни печально. Поэтому ситуация, видите, как всегда, двигается на месте, не стоит.
Заместитель главы управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Дмитрий Крутиков при этом уточнил, что заразившийся сотрудник их ведомства – это житель Алушты.
2 случая у нас в Алуште. Сотрудник федерального бюджетного учреждения Центра генэпидемиологии, который проводит противоэпидемические мероприятия в очаге. Это жена и муж. Они помещены в условиях стационара 7-й городской больницы. Дети с близким родственником направлены в обсерватор.
В то же время в Крыму за последние сутки скончались 2 женщины, у которых был диагностирован COVID-19. Подконтрольная Кремлю вице-премьер Крыма Елена Романовская рассказала, что одна из этих женщин находилась на лечении в Симферополе, а другая в Саках.
Одна пациентка находилась на лечении в Симферопольской городской клинической больнице номер 7, 1951 года рождения, с диагнозом двухсторонней пневмонии и подтвержденным анализом на новую коронавирусную инфекцию. У нее имелся сопутствующий ряд очень серьезных хронических заболеваний, которые в том числе усугубили и течение болезни, и ход самого лечения ее. Вторая пациентка, тяжелая, 59 года рождения, находилась на лечении в Сахской больнице с циррозом печени, и уже новая коронавирусная инфекция была у нее обнаружено в ходе проведения тестирования, когда Сакскую больницу закрыли это отделение на обсерватор.
Елена Романовская уточнила, что по состоянию на сегодняшний день в Крыму с диагнозом COVID-19 5 человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Также, по словам чиновницы, рост заболеваемости среди населения среднего возраста продолжает увеличиваться.
По итогу у нас выявлено 209 человек с коронавирусом, продолжает лечение 141 человек, выздоровело 64 человека. По тем, которые находятся сегодня на лечении, у нас 5 человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии, так скажем, крайне тяжелом состоянии. В средней степени тяжести это 100 человек, остальные находятся в удовлетворительном состоянии. И по-прежнему отмечаем, что у нас увеличится рост заболеваемости среди среднего возраста наших пациентов. 33 человека от 18 до 39 лет и 56 человек от 40 до 64 лет.
Также сегодня стало известно о том, что Сергей Аксенов рассматривает возможность открытия парков и свободного посещения лесов с 18 мая. По словам подконтрольного России главы Крыма, окончательное решение по этому поводу будет принято в конце этой недели. Тем временем в Севастополе по состоянию на утро 12 мая зарегистрировано 3 новых случая заболевания COVID-19. Все пациенты контактировали с ранее заболевшими и находились на обсервации. Об этом сообщили в российском правительстве города. Таким образом, по официальным данным, всего на полуострове заболели коронавирусом 338 человек, выздоровели почти 100, четверо пациентов скончались, и еще у двоих причины смерти не определили, однако у них был ранее диагностирован COVID-19. Украинские власти ранее заявляли, что Россия, которая аннексировала украинский полуостров, сейчас несет полную ответственность за распространение COVID-19 в Крыму и Севастополе.
Главное в мире.
Всемирная организация здравоохранения призывает страны быть готовыми к новой вспышке коронавируса. Предупреждение поступило в то время, как Франция и Бельгия вышли из ограничений, которые продолжались в течение нескольких недель. А Нидерланды 11 мая позволили детям вернуться в школу, тогда как Великобритания обозначила планы возобновить работу экономики. ВОЗ предупреждает, что без постоянного тестирования и отслеживания контактов заболевших, страны, выходя из карантина, могут столкнуться с мощной новой волной заболеваний. О новой вспышке COVID-19 после снятия ограничений уже сообщила Южная Корея. О росте уровня новых заболеваний заявляет также Германия. Во Франции выход страны из карантина был омрачен 4-кратным увеличением смертности по сравнению с предыдущими сутками, а число новых заражений удвоилось. Власти соседней России тем временем сообщили, что страна подошла к смягчению режима ограничений. Как мы помним, вчера президент Владимир Путин заявил, что введение так называемого режима самоизоляции и нерабочих дней позволило затормозить распространение инфекции. Однако уже сегодня утром Россия вышла на второе место в мире по числу заболевших коронавирусной инфекцией, обогнав Великобританию и Испанию. По официальным данным, количество инфицированных составляет более чем 230 тысяч человек. Также сегодня стало известно, что заболел коронавирусом и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом написало агентство Интерфакс. По информации российских СМИ, Песков находится в больнице.
Украина в центре внимания.
В Верховной Раде Украины хотят обратиться к Европейскому Союзу, ОБСЕ и ООН из-за нарушений России прав крымских татар. Об этом украинский парламент сообщает в своем официальном твиттере. Уточняется, что проект постановления об обращении к международным организациям и парламентам государств мира уже зарегистрирован в Верховной Раде Украины. В документе идет речь о чествовании жертв геноцида крымско-татарского народа и осуждении нарушений России прав и свобод крымских татар. Напомним, что Крымско-Татарский ресурсный центр ранее представил анализ нарушений прав человека в аннексированном России Крыму за первый квартал этого года, отметив, что за этот период на полуострове провели почти сотню арестов. Согласно отчету, большая часть нарушений со стороны России припадает на представителей коренного крымско-татарского народа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что разговоры о нарушении прав человека в аннексированном Крыму – это, по его словам, вымысел.
Крым в центре внимания.
Ограничения на административной границе Крыма с Херсонской областью продлили до 22 мая. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Херсонского погранотряда Государственной пограничной службы Украины Иван Шевцов. По его словам, согласно статистике, контрольные пункты въезда-выезда Каланчак, Чаплынка и Чингар пересекают в среднем до 50 человек в день в двух направлениях.
В среднем около 30-40 человек в день по всей админмузии, так как было, так таки осталось. 40-50, в зависимости какой день. Иногда бывает 20, иногда бывает 40. Никакого увеличения или уменьшения нет.
Напомним, что ранее ограничения на пересечение административной границы украинские власти продлевали до 11 мая. Кабинет министров предупреждал, что граждане, которые прибыли на территорию материковой Украины из аннексированного Крыма или оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, будут отправлены на обязательную госпитализацию в обсерваторы. Российское пограничное управление ФСБ, в свою очередь, прекратило пропускать в Крым с материковой Украины граждан, которых в России считают иностранными, с 18 марта.
Новости на радио Крым. Реалии.
Сергей Аксенов присвоил некоторым пляжам Крыма статус охраняемых памятников природы. Соответствующие указы опубликованы на портале российского правительства Крыма. В перечень охранных зон вошли прибрежные комплексы у скалы Дива и горы Кошка в Семиизе, у мыса Хронии в Ленинском районе, у Арабатской стрелки, у мыса Плака в Алуште, в селах Солнечногорская и Малореченская. Также охранная зона установлена на участке набережной поселка Николаевка в Симферопольском районе. Согласно документам, на этих территориях запрещается строить промышленные объекты, захламлять эти зоны, устраивать там свалки мусора и отходов, проводить буровые, взрывные и изыскательные работы. Земельные участки, которые находятся в границах охранной зоны, у собственников, землепользователей и арендаторов изыматься не будут.
Новости на радио Крым. Реально.
Правительство России будет искать деньги на спасение Херсонеса. Как сообщается на сайте Кремля, президент соседней России Владимир Путин поручил правительству профинансировать строительство берегоукрепительных сооружений в музее-заповеднике. Напомним, что во время встречи Владимира Путина с российскими общественниками в Севастополе в марте этого года директор Херсонеса Таврического Елена Морозова обратилась к российскому президенту с просьбой спасти древнее городище от разрушения. Она отметила, что после январского шторма 15-метровая часть берега обрушилась в море, и ближайший к нему памятник разделяет 1,5 метра суши.
Море ежегодно подмывает берег. В этом году, в январе месяце, у нас произошло обрушение 15-метровой части берега, 15 метров вдоль и 1,5 метра вглубь самого музея. Финансирование дальнейшего междисциплинарного исследования берега, а также, конечно, создание проекта и самого берега укрепления, финансирования на данный момент нет. Мы просим не оставить этот вопрос без внимания и проконтролировать доведение до музея финансирования на берегоукрепления.
Напомним, что заповедник Херсонес-Таврический в аннексированном Крыму входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. После аннексии Крыма Россия приняла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения, находящиеся на территории Крыма. Киев настаивает на принадлежности достопримечательностей украинскому народу и просит принять их под защиту ЮНЕСКО. В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что действия России в Крыму несут серьезную опасность для Херсонеса Таврического и Ханского дворца в Бахчисарае.
Прямой эфир.
ФСБ в Крыму задержала рыбака по подозрению в браконьерстве. Как утверждают сотрудники местного погрануправления российского силового ведомства, рыбак ловил рыбу в незаконно установленные сети в акватории Бакальской косы. По информации ФСБ России по Крыму, в действиях рыбака, помимо административного, усматривается и уголовный состав преступления по статье «Незаконная добыча особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу». В российском ведомстве утверждают, что вся рыба была направлена на экспертизу для определения видового состава и подсчета нанесенного ущерба. По результатам проведенного исследования будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Отметим, что подозреваемый публично не комментировал ситуацию. Российские правоохранительные органы в прошлом году привлекли к административной ответственности более 600 человек, которые, по версии силовиков, незаконно вылавливали водные биоресурсы в Азово Черноморском бассейне. Сумма наложенных штрафов превысила 14,5 миллионов российских рублей.
Крым в центре внимания.
В Крыму посевам льна угрожают вредители. В отделе защиты растений учреждения Россельхозцентр по Крыму сообщили, что на полуострове из-за сложившихся погодных условий этим растениям угрожает синяя льняная блошка. По информации ведомства, ученые провели обследование почти 3000 гектаров посевов этой культуры, используемой в текстильной и фармацевтической промышленности. В частности, льняная блошка выявлена на 1/5 части земель. Средняя численность более 2 экземпляров экземпляров на квадратный метр. По мнению специалистов Россельхозцентра, такое количество не опасно, однако в случае выявления численности, превышающей порог вредоносности, а это 10 экземпляров на квадратный метр, необходимо будет обрабатывать посевы пестицидами и агрохимикатами. В апреле этого года сообщалось, что деревья в Севастополе также поразил вредитель – черный ясеневый пилильщик. Как пояснили в местном департаменте сельского хозяйства, крупнейшая популяция этого вредителя обитает на корабельной стороне, в Ушаковой балке и на Малаховом кургане.
Новости.
Крымчан предупреждает об усилении ветра к вечеру. В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом сегодня рассказал представитель российского МЧС по Крыму Андрей Павлюченко.
Ожидается ухудшение погодных условий. Оно будет связано с усилением северо-юго-западного с переходом на северо-западный ветер в порывах до 20-25 метров в секунду. В данных условиях Центром управления в кризисных ситуациях прогнозируется увеличение вероятности возникновения аварии на объектах энергетики. Возможно, обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо укрепленных конструкций. Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует не поджигать стерню, не разводить костры и не сжигать мусор. Ни в коем случае не покидать свои жилища в режиме самоизоляции. Не находить под деревьями и слабоукрепленными конструкциями, обращать внимание на обрушенные линии электропередач.
В МЧС России по Крыму также предупреждают о возможных происшествиях в акватории Черного и Азовского морей, и также, по информации ведомства, повышается вероятность подтоплений населенных пунктов и дорог. И это все основные новости к этому часу. Далее я передаю слово моей коллеге Кате Некречи. Сегодня в фокусе нашего внимания интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-прокурором аннексированного Крыма Натальей Поклонской. Какие реакции оно получило со стороны журналиста, вообще украинских властей и правоохранительных органов. Об этом пойдет речь в ближайшие 45 минут. Оставайтесь с нами на волнах радио Крым Реалии.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Приветствую всех слушателей радио Крым Реалии на 648 АМ. Средние волны доступны практически по всей территории Крыма. У микрофона Катерина Некречи, ведут этот эфир по скайпу из дома в изоляции. Я благодарна всем, кто присоединяется к нам к эфиру, к нашему эфиру, и в том числе интернет-пользователям, которые могут смотреть эфиры на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Интернет-пользователи уже видят, что тема наша называется сегодня «Гордон», Поклонская и Крым. Собственно, думаю, что многие из вас уже слышали об этом нашумевшем интервью. 11 мая на канале Дмитрия Гордона в Ютубе появилось интервью с экс-прокурором аннексированного Крыма, а ныне депутатом Госдумы соседней России Натальей Поклонской. А это интервью вызвало много реакций среди украинских политиков и журналистов. Почему это интервью вызвало такой резонанс среди и крымских журналистов, и украинских, в общем? В чем Поклонскую обвиняют в Украине, поговорим, что такое журналистика, какие элементы могут быть манипуляции в разного рода материалах, стоит ли верить безоговорочно всему, что говорят с экранов телевизора или в интернете, и как оценивают крымчане события 26 февраля 2014 года, Наталья Поклонская об этом говорила, и, собственно, что же считает, как считает Наталья Поклонская, нарушила ли она в свое время украинскую присягу. Все это обсудим в нынешнем эфире незамедлительно. Я призываю вас, дорогие наши слушатели и зрители, участвовать в этом эфире. 8 800 10 06 926, абсолютно бесплатный номер телефона для жителей Крыма. И вы можете задать свой вопрос или как-то прокомментировать, если смотрели, например, это интервью. Мы, конечно, сейчас в этом эфире будем собирать разные точки зрения. Что важно, что мы обратились к Дмитрию Гордону, можно сказать, виновнику вот, в общем-то, всех этих событий. сайте, да, он обратил внимание в очередной раз на свою деятельность. И вот один из таких самых известных интервьюеров страны, собственно, после интервью с Натальей Поклонской, было бы интересно услышать, как он относится к критике, которая прозвучала. В этом эфире он поучаствовать не смог, но наше приглашение открыто, мы готовы и с ним пообщаться. В этом же эфире будут представлены фрагменты из этого интервью. Теперь немного о реакции. Вот постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, например, заявил, что лица, которые напрямую способствовали оккупации части Украины, не могут и не будут считаться голосом крымчан. Я отмечу, что в трехчасовом интервью Наталья Поклонская называла, конечно, себя крымчанкой и также вспоминала о том, что она, в общем-то, родилась в Донецкой области, да, но и в то же время говорила такие фразы, что «я Украина, я Россия». Но, конечно же, прямая ассоциация у многих существует и такая, что вот Наталья Поклонская является голосом крымчан, слышим, что Антон Кориневич не согласен с этим. Например, еще журналистка из Крыма Валентина Самар считает, что Наталью Поклонскую украинские правоохранительные органы могли осудить заочно, но не сделали это за все эти годы, показав свою безрезультатность. Об этом мы тоже сегодня поговорим. А вот глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, которого неоднократно вспоминали в этом интервью, считает, что сам факт такого разговора с Натальей Поклонской оскорбляет тех, кто сейчас в Крыму лишен свободы, в том числе из-за ее действий. Об этом Рифат Ага написал у себя в Фейсбуке, а мы готовы пообщаться с ним и в этом эфире. Если он уже на связи, скажите мне, пожалуйста, кто-то из редактора, да, то мы будем общаться. Да, все, супер. Рифат Ага, приветствую вас.
Добрый день.
Вы написали достаточно резкий пост у себя на Фейсбуке, отреагировали так на факт появления такого интервью, которое Дмитрий Гордон взял у Натальи Поклонской. Мне хочется спросить у вас, во-первых, смотрели ли вы все или, может быть, какие-то отдельные части?
Да, я смотрел все, поскольку мне заранее несколько человек прислали ссылки на вот это интервью, которое заранее было анонсировано. Это первое. Второе, я знаю Дмитрия Гордона и его многие интервью, которые были заметным явлением в журналистике, и особенно последних лет, когда он очень четко расставлял акценты в отношении российской агрессии, в отношении оценок тех или иных людей, они, в общем-то, известны в журналистике. И для меня было очень большим, в общем-то, удивлением именно вот вчерашний и формат, и стиль состоявшегося интервью. И поэтому вот это право того, то, что я знаю Гордона, позволило мне действительно очень резко оценить это интервью. Я исходил из следующего. Поклонская – военный преступник. И военные преступления она совершила на территории Украины и против Украины. Это первое. Гордон, украинский журналист, и интервью он брал у Поклонской территории Украины. В ситуации, когда военный преступник, госпожа Поклонская, недосягаема, физически недосягаема для украинского правосудия, то подобного рода интервью, где она может просто безгранично нести ложь, инсинуации, клеветать, оправдывать себя, других военных преступников, я считаю недопустимым. Единственная форма интервью, которая могла бы быть с госпожой Поклонской до того, как состоится суд, это форма допроса. Допроса между следователем и человеком, совершившим преступление.
Рифат Ака, мы будем в нашем эфире еще сегодня говорить и с медиаэкспертами, в том числе, как можно оценивать это интервью журналистской точки зрения. Вы достаточно резко высказали, что у журналистов должна быть некая грань, да, и, собственно, тут хочется у вас спросить, пойдете ли вы на интервью к Дмитрию Гордону после того, как вот он пообщался с Натальей Поклонской?
Давайте я сейчас не буду отвечать на этот вопрос, все будет зависеть от того, какая цель будет ставиться журналистам, который, будет предлагать мне сделать интервью. Я не готов сейчас отвечать на ваш вопрос, но я не хотел бы, чтобы сейчас, состоявшееся это интервью, оно все абсолютно бы, переводилось бы в отношении одного-двух человек, в данном случае журналиста и Поклонской, с кем вчера брал это интервью. Тут действительно есть тема и почва, и основания для разговора более принципиального. Я хочу просто еще раз повторить свою мысль, может быть, немного другими словами и рассуждениями. В той ситуации, когда у человека, совершившего преступления, по крайней мере, как минимум подозреваемого в военных преступлениях, брать интервью до того, как этот человек стал доступен органам правосудия, пока в отношении этого человека хотя бы не совершены следственные мероприятия, ему не предъявлены доказательства, улики, когда с этого человека не составлены протоколы его допросов, это говорит о том, что этот человек, находясь на далеком расстоянии от места совершения преступления и от органов правосудия, которые его ищут, этот человек может дальше пропагандировать, оправдывать и настаивать на правильности совершенного им преступления. Вчера, по крайней мере, с моей точки зрения, человека, который очень много знает деталей, в том числе, Витя, она вчера упомянула, что я в ее кабинете позволил, ее оскорбить. Но она вела себя просто как девица легкого поведения в том кабинете, но я же об этом мало где говорил и говорю. Но сейчас просто у меня это, извините, выразилось, но это все говорит о том, что когда преступник доступен журналистам после проведения следствия, тогда преступник ограничен той доказательной базой, которая в отношении него есть. Сейчас Поклонская находится в такой прострации, ей кажется, все, что она не говорит, это будет восприниматься не критически, поскольку многие люди не знают деталей. А эти детали должны быть доведены следствием и судом.
Мы спросим чуть позже в этом эфире, надеюсь, подключится к нам прокуратура Автономной Республики Крым, о том, как-то полезно это интервью с точки зрения проведения расследования, да, может быть, там какие-то факты для них важные прозвучали. Я бы хотела с вами поговорить о конкретных моментах. Один из них вы вспомнили, когда вы это сказали, я подумала, как бы отреагировал Дмитрий Гордон. Он бы сказал «ух ты», потому что пересмотрела, конечно, и вы тоже много посмотрели этого интервью, уже некоторые и мимика, мне кажется, просто перед глазами участников этого действия. Рифат Ака, когда готовили мы эту программу, то, знаете, возникали тоже разные мнения о том, стоит ли вообще говорить о каких-то конкретных вещах, которые вспоминала Наталья Поклонская. С моей точки зрения, мне кажется, что нужно какие-то факты опровергнуть или подтвердить, собственно, поэтому мы в том числе и вас подключаем к этому эфиру. Я только напомню нашим радиослушателям, что до аннексии Крыма Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины, она об этом подробно рассказывала в интервью. Вот весной 2014 года подконтрольные Кремлю власти полуострова назначили ее прокурором Крыма. Она инициировала запрет деятельности Меджлиса крымско-татарского народа в России на аннексированном полуострове. И, собственно, я бы хотела, чтобы мы с вами, может быть, несколько фрагментов послушали, и вы смогли сказать, чтобы у нас такой диалог получился, смогли ответить. Потому что я понимаю, что вот 3 часа интервью какого-то посмотрела аудитория, и у аудитории, у которой, как вы говорите, нет бэкграунда, нет определенных знаний, уже может сложиться, что какой-то определенный мнение, да? Вот поэтому важно, мне кажется, отреагировать на это. Давайте тогда послушаем, что же сказала Наталья Поклонская. Рифат Ага, вот просто про вас. Про ваше гражданство, между прочим, говорили, и вопрос даже фактически прозвучал Наталья Поклонская, какое же у вас гражданство, и давайте послушаем фрагменты, вы ответите.
В соответствии, опять-таки, вот я читаю федеральный закон о вхождении Крыма в состав России. Значит, все жители Крыма автоматически обретают гражданство Российской Федерации, правильно?
Кто изъявил желание, да.
Чубаров, как житель Крыма, разве не является в соответствии с этим законом гражданином Российской Федерации? А в таком случае, как можно было выдворить своего же гражданина, понимаете?
Я не знаю, получил он паспорт гражданина Российской Федерации, а мне кажется, еще со времен Украины у него уже 3 паспорта лежало. Поэтому то еще тот, все нормально у него с гражданствами. Вот, но я не в курсе, какое у него сейчас гражданство и обладает ли он российским. И опять-таки запрет на въезд на территорию Российской Федерации я не могла выносить. Это не мои документы.
Вот, собственно, мы послушали фрагмент, и я напомню, что 26 февраля 2014 года, тогда перед зданием Крымского парламента состоялся масштабный митинг сторонников и противников территориальной целостности Украины, в том числе, в числе первых, да, были крымско-татарские и проукраинские активисты, им противостояли пророссийские активисты. В январе 2015 года Крымское управление Следкома России возбудило уголовное дело о массовых беспорядках на митинге 26 февраля. Небольшая справка об этом. В общем, в этом контексте разговор также шел о вас, Рифат Ага. Что вы можете ответить на вот такие вот слова Натальи Поклонской?
Вот смотрите, мы сейчас с вами будем как раз вот демонстрировать вашим слушателям издержки интервью преступникам, который недосягаем пока еще для правосудия. Этот преступник может говорить все, что угодно. И тогда те, которые, ну, скажем так, оболганы или в отношении которых прозвучала ложь или клевета, должны как бы оправдываться. Если бы это то, что она сейчас сказала, мы к этому перейдем, она бы утверждала бы в ходе следствия, когда бы ее допрашивали следователи. Если бы после этого она бы уже давая интервью из заключения, из медзаключения, или в ходе там судебного перерыва утверждала бы о том, что у меня есть там 3 паспорта, и сейчас она просто не знает, какой страны я гражданин, то тогда это приобретало бы совершенно, знаете, вот иной характер, и иные тут вступали бы правовые механизмы. Да она бы просто этого бы не говорила, потому что, как сейчас, она бы не чувствовала тогда свою безнаказанность за все то, что она просто вот выкидывает в эфир. Но, разумеется, я гражданин Украины, и только лишь Украины. Никаких у меня других гражданств никогда не было и нет. С 91 года с дня провозглашения независимости Украины. Разумеется, они не имели права меня выкидывать из Крыма через так называемый... Мы сейчас не говорим о том, что сам по себе запрет на въезд на территорию Российской Федерации никак не был правомерен в отношении украинского Крыма, который был оккупирован уже к тому времени Российской Федерацией. Но даже если на минутку допустить, что мы сейчас анализируем собственно законодательство Российской Федерации, я продолжал по их законам быть депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым. И в соответствии с их законами на то время депутат местных законодательных органов не мог быть притянут к суду или в отношении него бы какое-то административное действие совершалось без определения суда. То есть, когда им надо осуществлять репрессии против граждан Украины, это как сейчас уже и продолжается после 6 лет оккупации Крыма, они не берут во внимание неформальные и незаконные стороны, связанные с их законодательством. Вот так я бы оценил бы то, что она сейчас сказала.
Спасибо вам за это. Я напомню номер телефона для наших слушателей 8 800 10 06 926. Вы можете также поучаствовать в этом эфире, задать свои вопросы. Вот сейчас с нами на связи Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Вот в контексте 26 февраля и шел разговор у Дмитрия Гордона с Натальей Поклонской. И вот, собственно, о чем поговорили, да, как об этой дате. Нужно сказать, Рифат Ака, что там вас также вспоминали. И Ахтема Чайгоза вспоминали, да, и, собственно, получается так, что Наталья Поклонская назвала вас, по сути, вот такими руководителями этой толпы, которую вы якобы управляли. Давайте послушаем, потом вы прокомментируете.
Крымские татары, вот пострадавший народ, на мой взгляд. Мы помним прекрасно, что творилось при Сталине, когда их вывезли, как и чеченцев, ингушей, еще ряд народов. Сколько людей умерло по дороге, сколько умерло в ссылке, никто не считает. Вы не считаете, что они имеют куда большее право распоряжаться своими действиями на своей родине в Крыму, чем россияне, которые теперь им рассказывают, как себя вести?
Так, я прошу прощения, мы не тот хрип запустили. Пожалуйста, давайте про 26 февраля. Есть ли у нас такой материал? Скажите мне, пожалуйста, в редакции кто-нибудь. Давайте послушаем его.
По поводу 26 февраля, когда я уже приступила к выполнению своих обязанностей, мы делали инвентаризацию всех наших уголовных дел и заявлений о совершенных там преступлениях, правонарушениях и тому подобное. Самые актуальные и неоднозначные ложились мне, клались мне на стол. И я их лично пересматривала. Один материал был по 26 февраля. Там было 3 трупа. Конечно, не возбудить уголовное дело по факту причинения насильственной смерти людям, ну, это преступление, так нельзя, это укрывательство. Поэтому было возбуждено фактовое уголовное дело по факту массовых беспорядков. Потом уже в рамках расследования были установлены лица, которые руководили и говорили, куда идти, где давить людей, куда там прорываться.
Рифат Ага, вот, собственно, такие сведения, как утверждает Наталья Поклонская, есть у нее, да. Тут, конечно, я должна сказать, что мы много говорим и в наших эфирах, и много писали, и снимали про дело 26 февраля, но понимаем, что есть часть людей, которые, ну, не читали, наверное, Крым Реалии, возможно, не слышали и наши с вами, в том числе, интервью о том, что происходило, да. Но еще раз напомню, что в январе 2015 года Крымское управление Следкома России возбудило уголовное дело о массовых беспорядках на митинге 26 февраля, были задержаны. Это среди задержанных именно это люди, которые сторонники территориальной целостности Украины, зампредседателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чайгоз, активисты Али Асанов, Мустафа Дикимирджи, Экскандер Кантемиров, Талят Юнусов и Арсен Юнусов, Искандер Небиев. В общем-то, вроде как это дело нашумевшее, но видим, что нет. Да? Видим, что не все, наверное, еще в курсе. Может быть, вы прокомментируете и как-то аудитории объясните, что, о чем речь все-таки?
Ну, смотрите, ну, действительно, очень неблагодарное дело. Вот, каждую лживое заявление, каждое со стороны Поклонской пытаться обосновывать. Я мог бы сказать о том, что состоялся суд незаконный, неправомочный над Ахтемом Чайгозом. Но даже на этом незаконном суде процессуально все рассмотрено и закреплено в протоколах о том, что кто, когда, каким образом принимал решения, фиксировал, формулировал, регистрировал. Украинские правозащитные организации еще в 2015 году, я сейчас просто не помню название организации, чтобы никого не обидеть и не перепутать, но они сделали прекрасное такое исследование и издали его в виде хорошей такой книжечки, и она была презентована на многих международных форумах, где все то, что связано с митингом протеста, митингом защиты территориальной целостности Украины, в части Крыма, с все буквально расписано по минутам, когда Мечит Крымско-Татарского народа принял решение, когда и кем было подписано заявление в органы местной власти, Симферопольский горисполком, когда и во сколько их кто отнес, когда русское единство Крыма выступило тоже со своей инициативой и ну, вопреки решению Меджлиса. Все это есть. Тут абсолютно в ином. Оккупационной власти необходимо было найти поводы для того, чтобы организовать широкие репрессии против крымских татар. И 26 февраля митинг поддержки территориальной целостности украинского государства они взяли как за одно из таких событий. Там вчера она утверждала, что там трое погибших, но насколько нам известно до настоящего времени, два участника митинга, которые умерли в ходе этого митинга, один, правда, немножко дальше, чем, собственно, событие. Я как человек, который непосредственно имел отношение к принятию решения, я подписывал решение Меджлиса о созыве митинга 26-го утром. Естественно, после митинга я несколько раз обращался в органы здравоохранения города Симферополя. 27 февраля, несмотря на то, что уже в Симферополе были заняты и Совет министров Крыма, и Верховная Рада Крыма здания, я уточнял Министерство здравоохранения причины смерти двух этих граждан. И, разумеется, эти причины никоим образом не могли даже и предположить о том, что они умерли в результате насильственных действий со стороны участников митинга. Это были пожилые люди, и они оказались, один из них оказался в середине их же толпы, где было очень большое теснение друг друга. Поэтому вот эти всякого рода утверждения... Смотрите, что сейчас происходит. Я вам сейчас все это детально объясняю, как бы пытаясь, или кто-то может подумать о том, что я кого-то хочу убедить в своей правоте. Вот это и есть задача следствия, установить, по крайней мере, весь фактаж, а суд потом должен установить истину, где, кто и что совершал. И почему, я еще раз буду повторять, до того, пока, по крайней мере, не закончено следствие, не проведено следствие и не направлены эти материалы в суд, такого рода интервью, они просто бессмысленные, поскольку человек, совершивший преступление, тем более уверенный в своей недосягаемости, он будет дальше вести себя как продолжение того преступления, которое он совершил. Вчера Поклонская нам это очень ярко продемонстрировала. Она не просто оправдывала свои преступления, она утверждала о том, что все, что делали как те, которые вторглись на украинскую территорию, так и те, которые перебежали на их сторону, включая ее, что они были единственными последователями закона. При этом она все время позволяла себе утверждать, что то, что происходило в Киеве, на Майдане, а потом и в других регионах, включая Крым, что все это было неким переворотом. Вот, в принципе, вчера что и было достигнуто этим интервью.
Ну, собственно, мне так кажется, что мы, конечно, еще услышим немало интервью, и вы знаете, что в журналистском сообществе все равно вопросы друг другу задают, а ты бы взял интервью? Конечно, многие бы взяли интервью. Второй вопрос, сколько бы на это было времени, кому дадут интервью те или иные особы, да, и насколько оно будет жестким. Действительно,
Смотрите, я здесь хочу сказать одно. Здесь в самом начале я об этом говорил. Когда украинский журналист берет интервью, людей, совершивших преступления на другой территории или обвиняемых на другой территории, это одна ситуация. Когда это интервью в отношении человека, совершившего преступление на территории Украины и до суда, конечно, здесь есть некоторые свои плюсы. Кстати, как раз вот в этом сюжете, который мы сейчас только что с вами обсуждали, там был тот факт, который давно установлен и украинскими журналистами, и правозащитниками, и прокуратурой Автономной Республики Крым. Вот вся вот преследование участников митинга 26 февраля, оно было настолько очевидно политически мотивировано, и все раз своим честным в данном случае ответом Поклонская это подтвердила, и тут я думаю, что надо еще раз просто посмотреть нашим правоохранительным органам. Когда Гордон ее спросил, а вы возбуждали дело против милиции в отношении милиции 26 февраля, насколько профессионально она выполняла свои обязанности на площади перед Верховной Радой, она замялась немного, сказала, нет, у нас такой задачи не было, мы против милиции дело не возбуждали.
Так же, как и против Сергея Аксенова, не возбуждали, как она говорила, да, тоже об этом говорили. Спасибо вам огромное. Конечно, у вас много впечатлений, у меня тоже много впечатлений, потому что после просмотра 3 часов интервью надо с кем-то это обсудить, безусловно. Огромное спасибо. Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, подключился к нам. Можно говорить с каждым героем сейчас нашего интервью, нашего эфира. Очень долго на эти темы, но, к сожалению, эфирное время есть. Я напомню, что тема нашей программы сегодня называется Гордон, Поклонская и Крым. Очень много пользователей в Ютьюбе и Фейсбуке. Вы смотрите нас онлайн. Не успеваю следить за комментариями, поэтому вы можете позвонить 8 800 10 06 926. Звоните, высказывайте свое мнение. Очевидно, что вы тоже, в общем-то, так взбудоражены, потому что посмотрели это интервью хотя бы частично. Я напомню, что мы говорим об интервью, которое Наталья Поклонская дала известному украинскому интервьюеру Дмитрию Гордону. И опубликовано оно было буквально 11 мая, да, и вот на следующий день мы уже с вами его обсуждаем. Сейчас я готова уже представить следующего спикера нашего с вами эфира, Валентина Самар, Центр журналистских расследований, журналистка из Крыма. Валентина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я бы хотела обратить внимание, в начале эфира об этом говорила, что вы одна из тех, вот кто вы прокомментировали пост Рифата Чубарова и как раз указали, в общем-то, на то, что Наталью Поклонскую украинские правоохранительные органы могли уже осудить заочно, но не сделали это, по вашим словам, показав свою безрезультатность. Мы знаем, во всяком случае так, что есть несколько дел против Натальи Поклонской. О чем вы говорили, когда сказали про безрезультатность? То есть все-таки по украинскому законодательству осуждение заочно могло бы быть, но этого не случилось. Если можете описать вот ситуацию, по вашему мнению, почему не случилось, да, а что бы могло быть за эти 6 лет?
Я надеюсь, что все-таки вы меня будете останавливать. Хорошо, смотрите, в чем проблема. Проблема, я не буду говорить только о Поклонской, я буду говорить о всех крымских делах, о том, как они расследовались, скорее всего, не расследовались на протяжении 2014 и аж, можно сказать, по-честному, до 2018 года. В чем была проблема? Проблема была в том, что в Украине не было, скажем так, сформирована четкая позиция относительно того, что происходило сначала в Крыму, а затем на Донбассе. Как помните, у нас была провозглашена, если еще с Крымом было понятно, был принят очень качественный закон по тем временам временно оккупированным территории Крыма и Севастополя, то с Донбассом у нас случилась вообще странная история под названием антитеррористическая операция, которая длилась годами. В связи с этим многие уголовные дела были квалифицированы, многие провадження были квалифицированы именно по статье о терроризме, о финансировании терроризма, о создании террористических организаций, о подготовке террористических актов, чего на самом деле не было. Более того, в это же время Украина уже в 2014 году решением Верховной Рады признала юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, не ратифицируя Римского устава, но признала, по сути, его юрисдикцию по ситуации в Украине по 3 кейсам. Крым, Донбасс и убийство на Майдане. И вот это при этом все преступления, которые совершались на территории уже оккупированного Крыма, в соответствии с международным гуманитарным правом, в соответствии с Женевскими конвенциями, должны были бы расследоваться в плане как военные преступления, потому что эта территория оккупирована. И офис прокурора Международного уголовного суда в своих ежегодных декабрьских отчетах о изучении, предварительном изучении ситуации в Украине именно так и квалифицирует ситуацию в Крыму. Это оккупированная территория, ситуация в Крыму, это международный вооруженный конфликт. Но в это время все дела в Украине возбуждались и расследовались или не расследовались совершенно, скажем так, по цивильным, да, не по военным статьям. Более того, в Уголовном кодексе Украины долгое время только единственная статья была 438-я, которая предусматривала наказание за нарушение закона войны, да, нарушение обычаев и закона войны. И она практически была нерабочая. Ну, чтобы кратко сказать, на сегодняшний день, на 7-м году вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, по этой военной, скажем так, статье, по статье о военных преступлениях, в Украине есть только один обвинительный приговор. И это приговор всей правоохранительной и политической системе в Украине, которая не разобралась во всем этом, во всей этой ситуации. И только в 18-м году начались вот какие-то изменения переквалификации дел. До этого я должна напомнить, почему не расследовались долго преступления, которые совершались в Крыму, в том числе преступления, связанные с сепаратизмом, так называемым, там, 10-я статья, да, государственной изменой, 111-я статья, создание незаконных органов, незаконных там, преступных организаций, 255-я статья. Почему они не расследовались вот это все в Крыму? Потому что некому было. Потому что прокуратура Крыма была воссоздана в 2014 году, а полиция, у которой абсолютная крымский главка МВД, подследственность которого эти дела, его не было аж до 2015 года. Понимаете? Еще позже был воссоздан, и не было возможности расследовать эти дела. Поэтому большое дело. По подозрению Аксенова, Константиновна, Поклонская, Дойникова, Абисова, Мельниченко, Шахова, Тимиргалиева, Чалова, Зимы, оно пылилось долго в Генпрокуратуре. Потом ее передали в прокуратуру Крыма. Потом сейчас уже ее, насколько я знаю, забрал департамент Виндуза Мемедова, который создан недавно был в Генеральной прокуратуре Украины. Поэтому у Натальи Поклонской есть три дела, которые расследовались в трех разных прокуратурах Украины.
И есть возможность поезжать за границу. О чем сказала Наталья Поклонская, что она спокойно ездит за границу, кроме США, да, и, собственно, она сказала, что даже не знает, какие там претензии ей выдвигают. И с нами Валентина Самар, я напомню. И еще бы хотела представить вот параллельно прокурора отдела прокуратуры Автономной Республики Крым Кирилл Копейко с нами на связи. Смотрите, из того, что я знаю, что на материковой части Украины в отношении Натальи Поклонской возбудили два уголовных дела о госизмене и о запрете деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. Она также находится в санкционных списках Европейского Союза и еще ряда отдельных стран. У меня вопрос, Кирилл, к вам. Что сейчас, что вы можете сейчас, как описать, в общем-то, в каких отделах прокуратуры находятся дела Натальи Поклонской?
Так, доброго дня. Дійсно, прокуратура Автономної Республіки Крим здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Поклонської у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаїв війни. В тому числі через те, що остання, будучи представником окупаційної влади та співробітником окупаційного правоохоронного органу Російської Федерації, сприяла забороні Меджлісу кримсько-татарського народу, а також приймала участь у незаконному кримінальному переслідуванні учасників мітингу під будівлею Верховної Ради Автономної Республіки Крим 26 лютого 2014 року. В тому числі саме законодавство, яке застосовувалося при переслідуванні активістів акції протесту під будівлею Верховної Ради, застосовувалося ретроспективно, а саме застосовувалося кримінальне законодавство Російської Федерації до осіб, які на момент вчинення інкримінованих їм діянь перебували на неокупованій на той момент території України, а тому до них мало застосовуватися саме законодавство, кримінальне законодавство України. На теперішній час підозрювана оголошена в розшук, кримінальне провадження зупинено у зв'язку з розшуком підозрюваної. Та на теперішній час вирішується питання щодо здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваної.
У нас есть слушатель, который дозвонился к нам по номеру 8-800-10-06-926. С нами на связи, напомню, Кирилл Копейко из прокуратуры Автономной Республики Крым и Валентина Самар, крымская журналистка. Вы, значит, сейчас обращаюсь к нашему слушателю уже в эфире. Представьтесь, пожалуйста, если можете, откуда вы нам звоните, ваш вопрос или комментарий.
Мое почтение, пани Никвеси. Я крымчанин. Тут мой вопрос в том, что передача меня, честно говоря, поражает. Господин Чубаров несколько минут поливал грязью женскую полоску, оскорблял ее. Вы ни разу его не поправили, не пресекли это безобразие. Кроме того, кто такой Чубаров? Он поднял, ворвался в парламент Крыма, по сути дела, сорвал работу государственного органа, он является государственным преступником, а вы, может быть, делаете себя героем. Вот поэтому, господин Некрасов, вот ваше радио американское, у вас в Крыму нифига не пользуется никаким авторитетом.
Потому что у вас односторонняя антироссийская позиция. И вы не слушаете. Три раза в день вы тоже не слушаете наши прямые эфиры. Я поняла. Я хочу отметить, что трехчасовое интервью Натальи Поклонской, на которую, как видите, заведены дела, в общем-то, в Украине. Вы слушали это интервью, интернет-пользователи, не знаю, слушали ли вы. Мы сейчас даем в нашем эфире фрагменты и спикерам разным, да, даем возможность как-то откомментировать то, что заявила Наталья Поклонская. Вот такая реальность. По поводу того, кто преступник, кто нет, должен, наверное, решать объективно суд. Еще один важный момент, да. И, во-вторых, наверное, вы слушаете все-таки наше радио, потому что есть возможность как-то высказать хоть как-то, хоть где-то свое мнение. Это же важный момент, согласитесь. Вы смотрели все три часа интервью? Так, уже, наверное... Уже нет на связи. Ну, в общем-то, мне очень нравится, да, что я бегала за вами, в общем-то, всю неделю, чтобы сказать, как вы мне безразличны и прочее. Это прям про нас. Так, я хочу еще раз огласить номер телефона 8-810-06-926. Мы продлеваем наш эфир. Очень много у нас просмотров в интернете. Очевидно, что и слушают на средних волнах на 648 АМ нас сейчас тоже. Я бы хотела, вот сейчас с нами Кирилл Копейко, Валентина Самар. Мы можем с вами прослушать один фрагмент, в котором... Собственно, Поклонская говорит о том, как-то она верна присяге или нет украинской была. Давайте послушаем, потом вы прокомментируете.
Предателем Родины вы себя ощущаете?
Нет, конечно. Предателем Родины ни в коем случае.
Хорошо.
Я отображение в зеркале смотрю и не опускаю свои глаза.
Вот вы понимаете, что стали символом предательства для миллионов украинцев?
Знаете, миллионов украинцев просто... сейчас не дают возможности подумать. И тогда, с момента переворота, им нельзя было думать. Есть ли у меня угрызение совести? Конечно же, нет. И я, более того, я горжусь тем, что у нас с ребятами получилось. Я не предала своей родины, потому что моя родина — это и мои предки, и мои корни тоже.
Там Дмитрий Гордон спрашивал, не ждать ли от нее предательства российской присяги, да, в то же время. И также Наталья Поклонская сказала, что она не знает, в чем ее обвиняют, что ее адвокаты не допустили к делу, и что, наверное, это потому, что вот украинские правоохранители понимают, что возбудив какое-то вот дело против нее, потом она может обратиться в ЕСПЧ, в Европейский суд по правам человека, и выиграть его. Вопрос, наверное, сначала в крымскую прокуратуру, да, Кирилл, что вы скажете на это?
Повертаючись до кримінального провадження, про яке я тільки що розповідав, хочу вам повідомити, що після складання повідомлення про підозру Поклонській, воно було направлено їй усіма можливими способами, в тому числі через соцмережі. У зв'язку з тим, що поштовий зв'язок на даний час з тимчасово окупованою територією є неможливим. Крім того, підозрювана у своєму останньому інтерв'ю вкотре підтвердила свою освіченість у тому, що щодо саме пред'явленої їй підозри. Водночас з метою забезпечення всіх прав на захист підозрюваної, в тому числі був скерований запит на міжнародну правову допомогу до Російської Федерації. Однак останній залишився невиконаним, нібито у зв'язку з тим, що виконання вказаного запиту може зашкодити суверенітету Російської Федерації. Крім того, у підозрюваної є адвокати, з якими остання уклала договір, які в свою чергу приймають активну участь у кримінальному провадженні, в тому числі під час розгляду клопотань слідчим суддею, в тому числі під час розгляду клопотання про надання дозволу про здійснення відносно останньої спеціального досудового розслідування. Тому вказаний коментар Покуларської не відповідає фактично дійсності.
Кирилл, можно очень коротко я вас еще уточню? Это интервью трехчасовое. Может ли лечь в основу какого-то досудебного следствия? Да? Используете ли как-то вы, ваши коллеги, те заявления, которые Поклонская сделала?
Так, звичайно. Вся информация, яка міститься у вказаному інтерв'ю, буде долучена до матеріалів кримінального провадження, та йому буде надана оцінка в ході досудового розслідування.
Спасибо вам огромное. Кирилл Копейко, прокурор отдела прокуратуры Автономной Республики Крым, вот так объяснил это. Валентина, вы с нами на связи. Валентина Самар, я с вами. Спасибо вам огромное. Вы видите, как много вообще всего. Я, честно говоря, реально не успею за комментариями следить, за